Свежее утро на радио «Спутник».
Продолжаем эфир. Кирилл Гришин, Кирилл Бакеев в эфирной студии. Кир, привет.
Да, здравствуй.
Ну, разумеется, будем продолжать наш разговор о здоровье. Вот уже про Хамон и Испанию мы поговорили, в том числе про разного рода ограничения, которые могут быть теоретически введены в этой стране на потребление красного мяса. При этом, разумеется, понятно, что на диету испанцев никто сажать не хочет, это само по себе понятно. С другой стороны, всем тоже достаточно хорошо известно, что диета – это умопомрачительно тяжелая история, да, это мало позитивно, это утомительно. Фитнеса для приведения в форму тоже бывает недостаточно. И на помощь теперь вот современным людям приходит биохакинг. Что же это такое? Ну, как по мне, то это некая такая система научно-практических правил и принципов, которые, сочетаясь при правильном применении, выводят организм человека на новый уровень. Возраст биологический становится намного меньше, собственно, того, что в паспорте. Человек выглядит намного моложе, ну, а сами тренировки дают ему упругое тело, ну, и, в общем-то, придают ему здоровье. Угу. Будем говорить подробнее, да. Если ты не против.
Да, я только
с нами на связи основатель и руководитель лаборатории биохакинга, ведущий специалист лаборатории спортивной адаптологии МФТИ Артем Васильев. У него же как раз и узнаем подробности. Артем, здравствуйте, вы с нами?
Добрый день. Да, здравствуйте. Я здесь.
Расскажите нам подробнее, да, что такое биохакинг, как эта концепция развивалась, как она приживается сейчас в России?
Кирилл, вы достаточно правильно охарактеризовали такое направление, как биохакинг. Единственное, я бы не называл это системой, потому что нет каких-то четко вымеренных правил и действий, куда идти.
Подвижная система, скажем так. Подвижная система.
Да, да, да. Достаточно гибкая, подвижная, которая адаптируется под цели задачи человека и с учетом его индивидуальных показателей. Но чаще их в биохакинге называют биомаркерами. То есть это все, что можно оцифровать там, и получить какую-то количественную, качественную оценку состояния организма. И сама система в России получила такое достаточно бурное движение с 2017-2018 года, а так, в принципе, развивается с конца 90-х годов в Америке, и с 2010 года в Америке получила, ну, тоже, как можно сказать, новое... Следующий этап вышел на следующий этап, новое такое движение, где предприниматели из Кремниевой долины увлеклись этим направлением и стали активно развивать.
Вот для меня тоже как-то именно это направление стало первым, как я узнал про биохакинг. Ну, вернее, знаешь, как это по касательной услышал, что вот те самые, как Артем рассказывает, предприниматели из Кремниевой долины или просто работники вот всяких IT-компаний, которым нужно постоянно быть сфокусированными, продуктивными и прочим.
И причем вот, долгое количество времени,
да,
в течение дня.
Да, долгое количество времени в течение дня. И вот они для того, чтобы, значит, не отвлекаться ни на что и быть максимально, чтобы, скажем так, их тело использовалось как ресурс нормально, давала им все то, и знаешь, как это, без вот этих историй, я встаю в 25 и каждый раз думаю, что же у меня заболит сегодня. Вот. А чтобы максимально эффективно использовать свое тело и свой мозг, и чтобы оно все работало, как часы, все было прекрасно.
На славу, собственно, капитализации, да, и на радость акционерам той самой компании, где люди трудятся. Артем, скажите, пожалуйста, вот что называется, для начала хотелось бы разобраться с тем, как работать. Ну, давайте все-таки с практической точки зрения. Как повысить, я не знаю, там, продуктивность на работе, используя некоторые принципы биохакинга? Как снизить утомляемость, в конце концов?
Здесь, в принципе, если человек ничем не занимается и до этого ничего не делал, то поможет классический ЗОЖ, и это даст уже ему достаточно хороший, ощутимый результат. Если от ЗОЖа уже переходить к биохакингу, то начинать стоит с тестирования, и нужно померить текущее состояние организма, понять, какие факторы являются лимитирующими и чего не хватает человеку для увеличения его производительности и эффективности. Но затем уже повлиять на эти факторы, посмотреть через 2 месяца на изменение показателей, если динамика будет позитивная и если не будет каких-то там побочных эффектов и отрицательных результатов, то продолжить в том же в том же контексте. Более конкретно, есть в организме человека такие клетки, которые называются митохондрии. Они взаимодействуют с кислородом и производят энергию. Так вот, можно начать с того, чтобы померить концентрацию этих клеток и их работу, их производительность. И чем будет выше работоспособность каждой вот этой клетки митохондрии, тем в течение дня человек сможет справляться с более высокой интенсивностью без утомления.
Я вот, кстати, знаешь, что Кирилл заметил? Вот Артем сейчас, может быть, нам это объяснит. А самая простая штука – это достаточный и, самое главное, равномерный сон. Ну, то есть вот когда ты ложишься в одно время и встаешь в одно время,
это вне зависимости... Всего.
Вне зависимости, да, от дня недели, то есть никаких досыпов или там не пересыпов в выходные дни. Один раз у меня в жизни так было, когда почти две недели я вот ложился в одно время и вставал в одно время.
И
спал 8 часов.
Не понравилось?
Боже, это было прекрасно. Это было лучшее время в моей жизни. Я никогда себя таким бодрым и энергичным не чувствовал. Вообще было отлично. И сосредоточенность, и вообще все. Но, да, те времена позади.
Что же делать Кириллу-то теперь? Как это все восстанавливать? Артем?
Спать больше. И все.
Он, в общем-то, и сам все знает, но сделать ничего не может.
Ну, вот достаточно простая рекомендация, которая к ЗОЖу относится, да, это действительно соблюдать нормальный там, рацион сна, выдерживать 7,5-8,5 часов сна изо дня в день, ложиться, вставать примерно в одно и то же время. А дальше, опять же, если мы переходим к биохакингу, то тут подключаются цифры. Нужно померить тот сон, который есть. В цикле сна есть несколько фаз, и сочетание и продолжительность этих фаз сна также влияет на качество самого сна и то, как мы себя чувствуем после проведенной ночи. Так вот, человек, поспав там 8 часов в понедельник и 8 часов во вторник, по-разному будет себя чувствовать. И наиболее информативный маркер – это фаза глубокого сна. Она должна составлять не меньше полутора-двух часов. Угу. Есть много гаджетов, которые способны сейчас это измерять. И те же самые Apple Watch, и спортивные трековые часы, и появилось кольцо, которое стало очень популярно. Опять же, в той же самой Кремниевой долине называется Aura Ring. Она снимает упрощенную версию ЭКГ, снимает вот эти циклы сна. Ну и по картинке, которую мы видим на утро, можно понять, что можно еще сделать для того, чтобы все-таки эффективность сна была выше, ну и чувствовать себя хорошо.
Это все очень прекрасно, но мы также знаем, что если ты включаешь непрерывное измерение пульса, то гаджет, да, у вас разряжается быстро. Ну вот смотрите, открываю. Доля глубокого сна у него минувшей ночи 24%. В абсолютных цифрах не буду говорить, чтобы никого не смущать. Кто скажет, вот Гришин спит 10 часов. 9:48 я спал минувшей ночи.
Завидую.
Да. Но предыдущей ночью я спал 22 минуты я спал. Нет, это не метафора, это серьезно. Вот гаджет, который здесь, собственно, все это измеряет. Я просто с субботы на воскресенье интенсивно крутил педали. Мы вот с напарником крутили по Рязанской, Владимирской области. Это, что называется, не очень хорошо, да, спал мало и все прочее. Тут к биохакингу вопросов нет. Нужно просто равномерно спать. Скажите мне, пожалуйста, Артем, вот какая штука беспокоит тут лично меня. А почему это так вот как-то сейчас упаковано в такие страшные слова? Биохакинг. А может быть, как-то попроще это все-таки адаптировать? Ну, потому что мы следим за новостями, а вот когда там появляются новости, хакеры то, хакеры это. Меня лично это, ну, не то чтобы отпугивает, но какой-то негативный момент добавляет. Вам так не кажется?
Возможно, такое действительно есть. И,
давайте назовем это, всего, это ЗОЖ 2.0 или 3.0.
Теоретически можно и так это назвать, там, цифровизация ЗОЖа.
Да? Ай, ЗОЖ там, сейчас же это тоже модно.
Ну, мне кажется, это не так интересно звучит. Ай, ЗОЖ.
Эй, ЗОЖ, где ты?
Исторически так сложилось. Действительно, в 90-х годах, 1990-х годах, специалисты по молекулярной биологии решили, что технологии должны быть более доступны, и стали их самостоятельно производить, разрабатывать наборы для самостоятельной модерации определенных там, добавок, прививок. И именно поэтому оно начало все называться как хакинг, да, как некий взлом организма и взлом самого направления, такого как молекулярная биология, где все достаточно долго, дорого, и вот энтузиасты захотели это сделать быстрее, доступнее и дешевле. Ну, а потом прошла трансформация, и от каких-то таких радикальных мер это пришло в более консервативные, ну, как бы и так уже состоялось.
Слушайте, ну вот прежде всего, да, очень интересный девайс, который помогает спортсменам профессиональным и топ-любителям восстанавливаться. Я о криокамере. Криокамера, разумеется, доступна не всем, это достаточно дорогой инструмент, но на выходе он дает потрясающий результат, как по мне, да. Если подключать этот девайс к восстановлению, то тогда и продуктивность любых тренировок становится на порядок выше. Вы исследовали криокамера-заменители какие-то другие, ну, более доступные, бюджетные? Если, опять же, вспомнить о том, что это не всем доступно, криокамера.
Ну, помимо нас провели уже это исследование. Было оно достаточно давно, по-моему, в 2005 или 2006 году проводилось исследование по оценки скорости восстановления после тренировок за счет сауны, криосауны, самомассажа, ледяной бочки, массажа и, по-моему, гидромассажа. И вот криокамера показала наилучший результат по скорости снижения маркеров наличия воспаления на уровне мышечного волокна. Но другие методы, они также позволяли повлиять на скорость восстановительных процессов. Например, спортсмены еще в 70-х, 80-х годах использовали ледяные бочки и после таких тяжелых интенсивных тренировок просто садились в эти бочки, там, по 30 секунд, по минуте сидели, и, по сути дела, эффект был схож с криокамерой.
Угу. Ну, то есть, все уже доступно, все изведано?
Да. Если не можешь позволить себе криокамеру, можешь заменить другими там, инструментами.
Контрастный душ.
Тот же самый... Ну, хотя бы контрастный душ, да, есть... Там, миофасциальный релиз или самомассаж его называют, либо прикусионный массаж сейчас достаточно активно продвигают вот эти вибромассажеры для самостоятельного использования, чтобы спортсмены перед интенсивной тренировкой, после тренировки прорабатывали те мышцы, которые будут нагружать, и это способствовало снижению риска травматизма.
Но биохакинг это только для спортсменов или же для рядовых граждан?
Нет, это даже больше не для спортсменов. Я могу рассказать историю, как у нас, там, у нас в компании это сложилось, да, и можно это обобщить там, в российское направление, в российскую историю. С 2007 года у нас существует лаборатория на базе физтеха, на базе МФТИ, где проходят тестирование и получают рекомендации по тренировочному процессу, как воспитание и восстановление профессиональные спортсмены и любители. И с 2016-2018 года к нам стали приходить люди, которые не выступают в соревнованиях ни на любительском, ни на профессиональном уровне, но при этом они хотели отслеживать свой уровень работоспособности и понимать, что мы еще можно сделать для повышения, вот, собственно говоря, этого уровня. И ну вот они стали такими как основоположниками биохакинга, и ради них мы как раз стали открывать лабораторию биохакинга, ну,
то есть
отдельно.
Это фокус-группа такая, да, пришла к вам?
Да, да, это в основном были предприниматели, то есть ребята, которые там в течение дня по 10, 14, 16 часов активно чем-то занимаются, и вот их основной фокус именно в этой плоскости находится, и они хотят что-то делать для того, чтобы хорошо себя чувствовать и быстро восстанавливаться за дня в день. И каждый день там, в течение недели вот это все выдерживать.
Ну вот смотрите, мы уже вот более или менее дали дефиницию там, одному из ключевых принципов биохакинга – правильно и регулярно высыпаться. Я бы от себя добавил, что ложиться сегодня, да, что называется, там, в 23 часа.
Я даже, знаешь, мне кажется, вот так вот. Сбор информации о своем теле всеми доступными способами и принятие решений на основании этих данных.
Да, анализ. Ну, такой, что называется, анун ферзих.
Ну, вот из того, что Артем, да, рассказывает нам.
Для и ради самого себя. А правильно питаться, это второй нюанс, наверное, да. Что вы еще рекомендуете своим, так сказать, опытным моделям, участникам фокус-группы по поводу правильного питания?
Это... По поводу правильного питания. Здесь есть стандартные рекомендации, которые хорошо будут работать для всех, и это, опять же, относится к разряду ЗОЖа. Да, все, что связано с простыми сахарами, с быстрыми углеводами, с трансжирами с красным мясом. Это все стоит ограничить, либо снизить потребление. Есть такие продукты, которые являются суперфудами, их рекомендуется повысить.
Орехи.
Количество этих продуктов. Орехи, брокколи за счет сульфорафана. Это продукты, которые снижают маркеры наличия воспалительных процессоров. Это процессоры, это тот же самый цикорий. Это зеленый чай, это черноплодная рябина и гранат. И есть уже более точные персонализированные рекомендации, которые выдаются, опять же, на основании той же самой биохимии крови. То есть сдается не обычная биохимия крови, а расширенная версия, где видно гормональный профиль и наличие, концентрацию минералов и витаминов. И за счет каких-либо отклонений можно как раз-таки порекомендовать компенсировать это либо добавками, либо корректировкой рациона питания. Ну и также можно сдавать тест на микробиоту и на основании этого показателя корректировать также свое пищевое поведение, свой рацион.
Артем, скажите, пожалуйста, а вот персональная медицина и биохакинг, они как-то связаны или нет? Потому что я вот, ну даже не то, что скорее как персональная медицина, в рекламе, скажем так, в социальных сетях попадается предложение о том, что вот подберите себе свой персональный, значит, набор витаминов, да, вот, мол, там, вот то, о чем вы сказали, да, вы сдаете там кровь или какие-то анализы, и вам приходит потом уже готовая баночка с там витаминами и макро- и микроэлементами, и вот исключительно под вас собранная.
Ну, корректировка витаминного профиля, корректировка рациона, она может являться инструментом биохакинга. Биохакинг больше про такой системный подход, где мы смотрим помимо витаминов, минералов, еще другие показатели здоровья, но и в динамике их отслеживаем. Если корректировка витаминов повлияла отрицательно на какой-то из маркеров, который жизни там, отражает наш биологический возраст, то, соответственно, приходится витамины обратно корректировать там, и выбирать, либо чем-то заменять их.
Ага. Ну, разумеется, да, все это индивидуально, все это, что называется, под того или иного человека. Мне вот интересно, Артем, вот вся вот эта вот индустрия биохакинга, как она вообще, в принципе, в России может развиваться далее, да? Ну, понятно, что, ну, не всем она доступна, не все готовы, что называется, пойти на то, чтобы делать апгрейд собственному организму, собственному здоровью. Ну, люди живут, по большей части, ну, день прошел, и ладно, там, да, ну, некоторые люди, да. Ну, вот требования, о которых вы, собственно, вначале сформулировали, пришли к вам, значит, молодые энергичные предприниматели, молодые, как я, ну, от себя добавляю, и сформулировали некий концепт, на который они хотят выйти. Быть трудоспособным, эффективным в течение длительного рабочего дня. 14, 16, 10 часов трудиться и так далее. Если я правильно понимаю, то правда ведь не для всех эта история?
Ну, по сути дела, да.
Запрос, что называется, да, клиентский. Можно ли тогда как-то говорить о том, что у биохакинга в России, ну, ограниченные перспективы? Или не только, что называется, в России? Да? Не всем в других обществах это нужно, да? Сразу почему-то США вспоминаются, там, не знаю, какие-то фастфуд, вот эти вот картинки, люди там с лишним весом и так далее. Но это же тоже от общества зависит, и в том числе вот как маркер всего этого, значит, количество людей, имеющих там лишний вес, заболевания, такие вот, которые выступают как, ну, некое свидетельство здоровья нации.
Абсолютно точно, что 100% населения страны – это не вся аудитория биохакинга, да, потенциально. Есть определенный процент, и он, скорее всего, пока даже ниже, чем та доля населения, которая занимается просто фитнесом. Там, хотя в России эта цифра ничтожно мала и соответствует там, 2 или 3% от общего населения страны, а в Америке порядка 20%. Но вот те люди, которые страдают ожирением, ну и действительно страдают, да, то есть не просто находятся в стадии ожирения, а уже что-то с этим делают, делали и либо хотят делать, это абсолютно точно аудитория биохакинга, потому что диеты, вот, о которых вы говорили в начале программы, да, как в качестве подводки, Это тот инструмент, который работает достаточно краткосрочно, пока человек соблюдает эту диету, ну и чаще всего выход из нее связан с обратным набором веса. И вне зависимости от какой тип питания, какой тип диеты применялся. Там, для того, что сейчас даже стали придумывать специальные капы, которые удерживают расстояние между зубов там, в определенном диапазоне, допустим, сантиметр, да, за счет чего человек может употреблять только жидкую пищу, ставятся они на месяц, то есть он не может принудительно раскрутить, снять, постоянно уходит с такой штукой, за счет этого худеет.
И невероятно, не слышал об этом. Это все тоже часть биохакинга, да?
Это не часть биохакинга, потому что это все-таки такое, ну как, можно сказать, читерство, да, и краткосрочный эффект. Вот пока у человека стоит такая скоба, он не может нормально питаться, он похудеет. И, опять же, вот взялась какая-то такая эфемерная штука вроде 21 дня привычки, где нужно 21 день продержаться, и потом станет получше. Почти месяц человек с этой историей ходит, результаты хорошие, там от 8 до 10 килограмм за месяц сбрасывают вот такими мучениями.
А потом начинаются друзья и да, со своими днями рождениями и так далее.
И все обратно, конечно, да. А биохакинг – это больше про такую работу с цифрами, осознанную работу с цифрами. То есть человек сдал там какой-то определенный набор показателей, увидел, что у него высокий уровень инсулина. Он понимает, что 80% летальных исходов, они идут со стороны сердечно-сосудистых заболеваний. За счет заболеваний метаболического характера. Видит, что у него риски повышены. Он сам хочет и как бы стремится снизить эти риски, тем самым улучшить качество жизни, увеличить продолжительность жизни потенциально. Ну, и тут формируется вот такой как корневой, наверное, запрос, да, из него самого, который помогает ему в дальнейшем ну, принимать правильные решения, да, там, правильно с точки зрения достижения этих целей.
Ну, то есть биохакинг, резюмируя сказанное вами, это уже такая, значит, более-менее профессиональная история про ЗОЖ, да, 2.0 вспоминается, для мотивированных, осознанно идущих к этому людей, которые вот уже встали, так сказать, на эту ступень оздоровления, повышения собственной работоспособности и ищут консультации специалистов, в том числе и для того, чтобы вывести себя на другой уровень.
Да.
Скажите, спортивная медицина каким образом реализуется в принципах биохакинга?
Ну,
про восстановление
медицина
мы частично уже сказали, я имею в виду контроль, девайсы. Ну, вот, приходит человек, там, значит, и должен ли он, я не знаю, там, быть 24/7 окружен какими-то девайсами, и как тогда?
Это не обязательно, да, но если он хочет, то можно, и там, в идеале смотреть динамику сна, смотреть качество сна, смотреть эффективность тренировочных нагрузок и оценивать скорость восстановления после тренировки и изо дня в день этого человека. Ну и тут мы получаем как раз 24/7 контроль, который является таким нативным, то есть человек его в принципе не ощущает, да, вот есть какой-то девайс на руке, на запястье, те же самые спортивные часы. Ну и этого достаточно. Раз в день зашел, посмотрел метрику, сделал какие-то выводы, либо специалист дистанционно это смотрит и подсказывает, делает какую-то краткую выжимку, что еще лучше сделать вот в этот день, либо на протяжении следующей недели. Как спортивная медицина интегрируется? Ну, во-первых, проводятся тестирования, которые раньше проводились и до сих пор проводятся профессиональным спортсменам для оценки уровня текущего состояния организма, выявления лимитирующих факторов и подбора оптимальных тренировочных и нетренировочных средств. Как пример, вот человек приходит, там, хочет подготовиться к марафонской дистанции, да, пробежать марафон. Он хочет сделать это безопасно, без ущерба для здоровья, и сделать так, чтобы он за какой-то временной промежуток все-таки преодолел дистанцию. Такого рода тестирование позволяет выявить скорость и пульс, на котором у него разворачиваются именно аэробные процессы, и на этой мощности он сможет преодолеть дистанцию в рубеже там, от 2 до 4 до 6 часов. Если во время гонки он зайдет в мощность более высокую, начнет бежать с более высоким пульсом и с более высокой скоростью, то ну, период нахождения на такой интенсивности он будет значительно ниже, там, на мощности анаэробного порога спортсмен может работать 60-90 минут. Для этого важно перед гонкой понять, на каком пульсе и на какой скорости стоит эту гонку преодолевать. Плюс, если есть определенные цели пройти за определенный там результат, да, выбежать из 3 часов, то тогда можно понять, насколько сейчас спортсмен укладывается в этот временной рубеж и за счет чего он может улучшить свою физическую форму. Бывает так, что там сердце лимитирует, либо не лимитирует. И делая просто обычные тренировки, можно работать над тем показателем, который и так хорошо развит.
Либо лимитирует суставы, в том числе коленные, которые не дают человеку, собственно, показывать что-либо. Это отдельная история. Спасибо большое. Говорим основателю и руководителю лаборатории биохакинга, ведущему специалисту лаборатории спортивной адаптологии МФТИ Артему Васильеву. Продолжим после выпуска новостей.